Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
16 часов, друзья. Это радиогостиная. Добрый день всем. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Я начну этот эфир так, как будто он у меня последний. Один радиоэксперт сказал: ведите все эфиры так, как будто это для вас последний. Вот так, собственно, и начну. Друзья, не слушайте этот эфир, если вы живете во Флориде, если вы живете, ну, на худой конец, в Абхазии, то все это вас не касается, это не для вас. А вот для всех остальных, да и для вас тоже в качестве ознакомления. Вдруг, внимание, холодно, темно, пасмурно, хочется куда-нибудь забиться, чтобы никто тебя не трогал и чтобы ничего не делать. Знакомое состояние. Многих, я думаю, оно периодически посещает. Хотя и не всех. Ирина Григорьева, эксперт, психолог, наша гостья сегодня. Ирина, здрасте.
Здравствуйте.
А вас посещает?
Ну, она, наверное, всех иногда посещает, но я справляюсь.
Не всех. Михаил пишет нам в Фейсбуке: осень, замечательная пора, я такого состояния не знаю. Обманывает Михаил? Лукавит?
Ну, я думаю, что вполне возможно, что он не лукавит, потому что он нашел те механизмы для себя, которые его радуют в итоге, справляются.
Вы все-таки настаиваете, что вот эта проблема наступления темного времени суток, холода, так или иначе, она затрагивает всех. Дело только в том, что одни умеют решать, другие пока нет.
Ну, во многом это так. Просто смотря что мы понимаем под, собственно, сезонной депрессией. Если мы будем рассматривать как научное определение, то это, собственно, та депрессия, когда не хватает определенного вида гормонов.
Вот.
Но это возникает из-за нехватки света, из-за нехватки тепла. Вот. И понятно, что погода, конечно, на нас влияет. Но что чаще всего люди, я думаю, и слушатели сейчас тоже подразумевают под осенней депрессией, это вот это вот с приходом осени хандра, которая бывает не всегда каждый день. Вот. И это тоже не совсем как правильно под неделей такой меланхолии понимать депрессию. То есть это не совсем так, потому что депрессия, она, в принципе, тем отличается, что это длительное состояние. Это не недели, это в среднем несколько месяцев.
То есть вот. Ага. То есть, строго говоря, прежде всего есть смысл понять, что у вас. Если это обычная хандра, которая сегодня есть, завтра нет, послезавтра нет, послепослезавтра есть, это одна история. Если вам плохо неделю, это другая история. Если вам плохо 3-4 недели кряду, это третья история. Так или я слишком упростил?
В принципе, так, да.
Хорошо. Сегодня, друзья, говорим об этих состояниях, говорим о том, как вы переживаете осень. Будем выяснять у Ирины, будем выяснять, спрашивать у вас. Тема эта большая, тема эта серьезная. Как вы справляетесь с этой хандрой? Как вы справляетесь с разными уровнями этого состояния? Присоединяйтесь сегодня к разговору, пишите, звоните. Нам нужно, можно писать через сайт teos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос». Телефон работает 8 800 333 1706. И я напомню, что теперь нам можно, внимание, нам можно звонить через Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 0996. Плюс 7 977 850 0996. Ваш опыт борьбы с хандрой, ваш опыт борьбы с депрессией и ваши вопросы Ирине. Ирина, часто хандрите сами?
Нет, пожалуй, не часто.
Для вас хандра — это что? Она обычно чем-то обусловлена? Вот для вас лично, мы потом перейдем ко всем. Mm-hmm. Вы можете себе объяснить причину? Я хандрю потому-то, тому-то. Или это само просто приходит и с причиной не разобраться толком?
Mm-hmm. Вообще, в принципе, это... Ну, если именно как у меня смотреть, то у меня оно бывает чаще из-за какого-то стресса скорее. Вот. Но вообще это бывает, если смотреть уже не только на меня, да, вот, а вообще причин депрессии, именно депрессии, может быть много. Это может быть причины, которые эмоционального плана. Это может быть стресс, там, увольнение. Никак, когда человек не найдет новую работу, а собирается, какие-то цели у него, да, не осуществляются, к которым он идет, или что-то срывается, там, например, человек писал, например, какую-то там диссертацию, например, и потом в итоге оказалось, что не вышел на защиту или не защитил, то есть тут у него может быть депрессия вполне именно в таком научном смысле этого слова, полном, правильном. То есть это один тип причин депрессии. Другой тип причины – это, собственно, как я уже сказала, когда нехватка определенных витаминов, вот, и это уже другой тип депрессии. А депрессия может возникать из-за того, что вы пили какой-то препарат, нейролептик ли это будет, или это будет какое-то снотворное, успокоительное, все
препараты... Химические всякие, да, дела?
Вообще все препараты, которые имеют воздействием своим прямым, именно действие на нервную систему, они имеют массу последствий, побочных эффектов, и тут надо быть очень осторожными.
Слушайте, а есть смысл разбираться и выяснять, в чем причина депрессии? С одной стороны, или хандры даже. С одной стороны, я понимаю, что поиски причины могут быть полезными и так далее, но с другой стороны, я предполагаю другую ситуацию. Человек пытается докопаться до причины и говорит, так, вот ты... Чадо ты мое непослушное, двойки получаешь, из-за тебя у меня депрессия, а из-за твоей музыки у меня голова болит. И тогда причиной становятся другие люди, а может быть, они и не причины, а что-то типа нашего человечески назначенного козла отпущения.
Тут надо все равно понять, почему депрессия. Вообще, чтобы что-либо вылечить, чтобы что-либо устранить.
С причиной разбираться надо.
Обязательно. Потому что, в принципе, первый принцип экстренной помощи, будь то медицинская помощь или психологическая помощь, первым делом надо устранить источник, устранить причину, почему это идет.
Хорошо, у человека депрессия на самом деле из-за чего-то другого, например, из-за проблемы с самооценкой, а он не может себе в этом признаться или не хочет в этом признаваться и ищет причину, ну, допустим, я не знаю, в детях, в жене. Ему как-то можно помочь не переносить на других, потому что он ведь на самом деле не просто ему самому будет плохо, а он с собой ближних своих затягивает.
Помочь можно, но, кстати говоря, что касается самооценки, это если уже есть депрессия, то это усугубляет как раз самооценку. Одно из проявлений депрессии – это то, что самооценка, она падает во время депрессии. То есть, вот. То есть что-то произошло, значит, в его жизни.
То есть это уже следствие.
Что, да, скорее так. Другое дело, что мы можем понять, да, вот мы можем понять по ряду факторов, что у человека депрессия – это в том числе снижение самооценки. Вот. Но, значит, было что-то, какая-то серьезная неудача, например, у человека в жизни, если мы говорим о психологических и социальных причинах, что-то произошло в его жизни, что эта самооценка стала падать, и это, ну, как бы уже в том числе уже депрессия у него есть. Но,
серьезные неудачи – это что? У одних нас бьют, мы летаем, и они крепнут, другие сламываются. Это что, у нас как разный порог к боли, так и разный порог к психическим переживаниям? То есть кому-то это неудача, а кому-то это стимул к развитию?
Да, потому что люди по-разному воспринимают мир. Разное мировоззрение. И когда человек... один воспринимает то, что он, например, его уволили, как то, что у него есть возможность к какой-то новой жизни, другой может воспринять это как огромную потерю, потому что у каждого с его работой какие-то определенные свои ассоциации и своя жизнь связанная. Для кого-то это позитив может быть, для кого-то это может быть негатив. И получается, что одна и та же ситуация бьет по разным людям по-разному.
Вы сейчас сказали слово, за которое я, Ирина, не могу не зацепиться. Извините, вы сказали о том, что у людей разные мировоззрения, и потом, собственно, привели пример. То ли тут с определениями проблема, то ли что-то другое. А я сразу подумал вот о чем. Ведь мировоззрение можно поменять. До 18 лет я был атеистом, в 18 лет стал верующим человеком, христианином, я поменял свое мировоззрение. А тут такое ощущение, что это какие-то предзаложенные в нас вещи. Человек склонен к депрессии, человек не склонен к депрессии, и не может он это поменять. Двойной вопрос, можно ли это изменить? Ну и с другой стороны, может быть, вы, используя слово «мировоззрение», понимали его как-то по-другому, не просто как философская система, а что-то еще?
Интересный вопрос.
А мы стараемся задать интересный.
Ну, это хорошо. Смотрите, если мы говорим про склонность к депрессии, которая заложена изнутри, то это клинический случай, который как какие-то...
Его убеждением не поменяешь.
Как бы, да. Это тот случай, когда, как и во многих заболеваниях, например, там есть такое понятие, как манифест, когда первый раз проявляется, да? То есть это вот об этом. Это в ту сторону. Мы сейчас говорим про не эти случаи, а другие, которые не изнутри, а извне.
Так, то есть есть обстоятельства, которые вот к этому располагают. Вы имеете извне вот об этом, да?
Да.
Угу. Вот, и тогда их можно найти.
Да, и тогда их можно найти.
А в клинических случаях их не найдешь, и тогда уже...
Это уже к врачу. Это надо смотреть, проверять, и, собственно, это уже... Такой случай – это не сфера деятельности психолога.
Вы от этого вопроса не отобьетесь очень быстро. Я приду к нему к концу передачи, когда понимать, что, собственно, границы тут уже вот мы сейчас перейдем, и дальше клинический случай надо к врачу. Мы об этом обязательно поговорим. А я, друзья, напомню, что говорим мы сегодня о хандре, о депрессии, конкретно о осенней депрессии, об этом состоянии, когда холодно, когда пусто. И в данном случае формулировки темы, это, конечно, связано с погодой, конечно, связано с освещенностью, с тем, о чем Ирина говорила. Ирина Григорьева сегодня у нас в гостях, вы уже начали нам писать, продолжайте заниматься этим. А еще и звоните 8 800 333 1706 или через наш сайт theos.fm можно вам написать, или Viber, WhatsApp можно позвонить, плюс 7 977 850 0996. Оставайтесь с нами, сейчас сделаем очень короткий перерыв и перебивочку такую, и потом вернемся в нашу радиогостиную.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Ирин, правильно ли я понимаю, что вот эта погода, она так или иначе действует, ну, на большинство людей, и потом встает вопрос о том, что с этим делать?
Да, именно на большинство, потому что то, что она прям совсем на всех 100% влияет, это, наверное, неправильно так сказать, но на большинство, да.
Юлия пишет: мой способ преодоления — это взять к основной работе еще 2-3 подработки. Я сижу и прихожу в шок, потому что, ну, и так уже организм изношен, измучен. А Юлия берет еще и подработку и говорит, что ей это помогает. Можете это объяснить, Ирина?
Да, конечно, могу, потому что у человека просто нет времени воспринять это состояние, нет времени, в принципе, хандрить. И таким образом человек от этого, ну, как бы уход от проблемы в какой-то степени тоже решение проблемы в данном случае.
Вот. Мне вспоминаются вот такие литературные, да и не только литературные, всякие вот цитаты, типа: слушайте, вы тут это, из литературы 19-го, начала 20 века, вы тут богатые, изнеженные, хандрите и страдаете, там, неразделенная любовь, депрессия, еще что-то, а нам, деревенским мужикам да бабам, страдать некогда. Может, действительно это работает, и всех завалить, и все, дабы не страдали, а?
Но этот способ далеко не всем подходит, во-первых.
Почему? Ленивые?
Нет, если бы это было просто в лени, это могло бы подходить всем.
Так.
Вот. И сказать, что только какие-то одни слои общества этим страдают, другие этим не страдают, тоже в корне неверно. Этим это может проявляться и у деревенского парня, и у офисного червя, да, там, то есть вот, как это говорится, вот, да. Поэтому это может быть у всех. Другое дело, что если речь идет, например, о... Понимаете, еще какая бывает работа, да? То есть если человек, например, изначально экстраверт, осень, он куда он выйдет особо? Он менее социален в этот момент, да? Вот когда вот в этот период осени...
Да ладно.
Бывает такое, что люди... Ой, сыро, я не пойду, потому что это сам, мы меньше встречаемся с друзьями. Зачастую бывает,
экстраверты, да? Тоже? Я думал, экстраверт хоть в дождь, хоть в снег, нет?
Не всегда, потому что, да... Он же еще завязан со своими друзьями, он бы, может быть, и пошел.
А они не идут, этакие раскисли, понятно.
И у него, соответственно, тоже начинается, потому что осенью такой период, что, в принципе, люди меньше посещают какие-то мероприятия, хотя посещают, меньше выходят куда-то. И, соответственно, получается, что они... Тем более по сравнению с летом, когда вот они постоянно могли куда-то ходить, больше общаться. И тут раз, оно резко снижается. Во-первых, период отпусков, во-первых, кончился уже, да? Во-вторых, такая погода, что иногда и не выйдешь. Вроде бы зимой в этот момент проще, вот когда погода дурацкая, потому что холод стабилен, понятен. И уже понятно, что сегодня
вот
пуховик...
Будет и долго будет,
да,
холодно.
Да, и долго будет холодно. И ты привыкаешь, ты
и
понимаешь.
И снег белый, света больше все-таки, да, вот так ощущение. Да, серости нет.
Да, снег, он отражает свет, и получается, света хоть и недолго, но его много. Вот. А осенью сыро, слякотно в такую погоду. Не каждый выйдет. И даже экстраверты, они тоже не всегда выйдут. И не только из-за друзей. И поэтому получается, что меньше наша социальная активность происходит, вот живая социальная активность осенью. Соответственно, снижаются контакты, и люди, которым нужно общение, они
не
киснут.
Его, да. Отец пытается вытащить дочку из этого состояния и говорит ей, желая помочь. «Так, ну-ка это, раскисла, нюни распустила, перестань, дама кисейная». Скорее помогает, скорее мешает он ей, или это зависит от дочки, от ее темперамента? Повинить, вот так сказать, а ну-ка, давай-ка, соберись, и все. А потом удивляется, что она не собралась.
Ну, тут не стоит. Ну, во-первых, да, тут отчасти...
Мы отцы любим пнуть, и пусть бегут, вот и все.
Отчасти, конечно, зависит от темперамента. И как он до этого момента с ней общался, зависит. Как он уже поставил, как бы, если это в первый раз он так ей сказал, то реакция может быть самая разная. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, родительские послания, они... Очень всегда, с ними надо быть очень осторожно всегда. Родительские послания, собственно говоря, то, что родители говорят, но то, что они этим несут. То есть нюни распустила, значит, ты считаешь меня слабой, я слабая. То есть там и так далее. То есть это... Не всегда то, что... Родители должны быть конгруэнтны. И быть внимательны к словам, к своим. Вот. Вместо того, чтобы говорить, ах ты, барышня кисейная, ах ты такая... Может быть... То есть он, говоря такие слова, собственно, настраивает ее на то, в том числе, что... Ей, может быть, когда-нибудь будет противно то, что там одевать какое-нибудь там бальное платье, как принцесса, да, то есть...
Да, меня же обозвали барышней кисейной.
Да, кисейная барышня — это плохо в ее понимании. Угу. То есть это уже... Она не будет настроена на то, чтобы, например, носить там какие-нибудь пышные юбочки, например. А потом вырастет пацанка, и как бы папа подумает, а что это у меня за сын-то, собственно говоря? У меня дочка вроде, а ведет себя как сын. То есть бывают девочки-пацанки. Угу. То есть это один из возможных вариантов, вот во что это может вылиться. Но это только один из вариантов. Вот. Но вместо того, чтобы, что называется, обзываться, надо понять, почему дочь скисла.
Нас закидывают сообщениями. Виктория в Фейсбуке пишет, причем замечательный такой рецепт, современный. Я думаю, что понимаю принцип его работы, но хочу все-таки, чтобы вы это прокомментировали. Когда наступает осень, и мне плохо, я пишу об этом в соцсетях. Люди ставят лайки и говорят, что им тоже плохо. Мне это помогает, я не одна. Классно ведь, а? А кому-то наоборот, слушайте, всем паршиво в этом мире. А вот Виктория говорит, мне это помогает, я не одна. Что, действительно кому-то помогает знать, что вот, слушай, тут и ты не печалься, вот рядом с тобой страдает также другой человек.
Ну, кстати говоря, нет, это не мазохизм, это скорее похоже. Лайки. Во-первых, лайки — это что? Это социальное поглаживание, да, вот такое, в принципе. То есть, когда человек другому улыбается, даже вот не онлайн, а вообще, да, улыбается, то есть это такое как бы поглаживание, ну, как вот в терминологии психологии, если выражаться. Вот. И такие поглаживания, они людям нужны, тем более тех, которые, в принципе, общаться особо вот вживую общаются мало, и вот они вот все в сетях, а им уже, они переходят, для них более значимы лайки в сетях, а не улыбка друга рядом, то есть уже бывает такое. Но тут еще может быть как, что да, людям, когда им плохо, будь то, собственно, бывает так, что если они видят, что он не один, ему будет проще. На этом принципе основаны все группы поддержки, все группы помощи. Будь то родители детей-инвалидов, у них группа своя есть. Они между собой общаются с психологом или без психолога, но они вместе держатся. Анонимные алкоголики тоже. Он не один такой, он это понял. Он пошел, и он действует,
там есть
и
опасность,
так далее.
Что вместо того, чтобы друг другу помогать, они друг друга будут затягивать еще ниже. То есть все-таки так какое-то управление такому сообществу нужно. Или оно
таким,
может,
да,
само развиваться как-то?
Нет, ну, такие группы, как анонимные там наркоманы, анонимные алкоголики, им обязательно нужен кто-то, кто их будет вести.
А анонимные депрессивные?
Вот. А если представить себе им как группу, да, то там тоже лучше специалиста. Но потому что одно дело видеть в интернете, что кому-то тоже плохо, вот,
да, он далеко,
просто,
он
да,
далеко,
он далеко, и ему плохо. И в некотором случае в какой-то мере есть какое-то злорадство. Ха-ха, я такой не один. Как бы, вот. А другое дело, что не на каждого, конечно, может подействовать, когда... Но, по крайней мере, от своих проблем отвлечет. То есть вот. То есть тут важно не загоняться потом сильно.
Татьяна прислала схожий рецепт, который у меня вызывает вопросы. Пишет, как преодолевает. Общение с друзьями, приглашать гостей домой или самому ходить. Свечки зажигать. Это внешние факторы. Еще можно делать хорошее тематическое библейское изучение на эту тему. Помогает разобраться в своем взгляде на Бога, на себя и на депрессию. Последнюю часть я понимаю. И, кстати, это действительно, вот мы подходим к вопросу о мировоззрении. Как это мировоззрение можно изменять? Вот можно, в частности, смотреть. Да и нужно смотреть, что говорит Библия, что говорит Бог. И, может быть, действительно по-другому воспримешь, что с тобой происходит. А вот приглашать гостей и ходить в гости... Это у меня вызывает вопрос. Вот смотрите, с одной стороны, хочется с этим как-то совладать. С другой стороны, в такой ситуации в гости идти не особенно хочется. Насколько стоит себя переламывать? Нет, я сейчас не хочу никого видеть, ну, потому что мне плохо. Я не понимаю, почему. Вот все серо, все плохо. Но я все-таки приглашу гостя для того, чтобы из этого вылезти. Возможное такое рассуждение или ломать себя все-таки не стоит?
Очень, кстати, правильное было примечание слушательницы, потому что это действительно один из способов, потому что, чтобы если тем более речь идет о такой вот осенней депрессии, хандре, которая связана как-то с погодой, с переменами, то, что лето кончилось, отпуск кончился, и вот это вот все, и скоро холодно, еще, например, не затопили там. Угу. У нас тут, например, только сегодня нормально более-менее затопили. То есть...
Ой, у нас вчера, мы счастливее вот. Вас.
Да, мы за вас рады.
Спасибо. Но, о, да. Спасибо, вот хорошая реакция. Да, и что?
Вот, а... В таких случаях как раз полезно, поскольку, да, вот и нехватка и света, и тепла во всех смыслах этого слова, а важно делать свою жизнь ярче и теплее. То есть это, да, это общение. Обязательно общение с родными, общение с друзьями. Будь, да, может быть, вы всегда гуляли где-то вместе и сейчас не можете гулять, но прийти в гости к друг другу – это... как раз очень помогает, это правильно.
Я правильно вас услышал, что есть смысл иногда себя переламывать?
Иногда, да.
Потому что, вот, допустим, когда мы говорим об изучении Библии, мы, как пасторы, как служители, даем людям такой совет. Говорим, порою тебе больше всего нужно читать Библию или больше всего нужно молиться, когда меньше всего хочется. И вот когда ты начинаешь это делать, тогда, собственно, происходит изменение. А здесь?
Здесь тоже надо переламывать. Да и, в принципе, во всех важных изменениях жизни надо уметь себя переламывать, потому что то, что идет плохого, оно идет само и как-то с удовольствием. Вот как-то оно просто дается. Когда что-то хорошее, оно всегда дается с трудом, тем более, когда накоплено куча всего негативного, неправильного. Научиться курить просто, а разучиться курить гораздо сложнее. И вот то же самое. То есть и в случае депрессии, пусть тот, у кого депрессия, например, ладно, пусть он в гости не идет, но пусть позовет к себе, пусть к нему.
А это еще сложнее, придут. Это же нужно дом убирать, готовиться, там, я не знаю, стол накрывать.
Так вот, если он пойдет на то, что к нему придут гости, если он действительно будет к этому готовиться, он уже не будет думать в этот момент про то, что вот как все плохо, а будет думать про то, что вот надо курицу поставить, так, а у меня все вилки есть, или я половину отдал. То есть вот он будет этим. Надо возвращаться, понимаете, собственно, самое основное, как бы, что есть вот в такого плана депрессиях, это то, что человек находится, в принципе, не здесь и сейчас, он загоняется. У него, к тому же, идет пессимистический очень настрой, и он не пытается или не видит хорошего.
Мы с вами попали на действительно больную для многих тему, потому что комментариев много, я не все читаю, не все успеем прочитать, я прошу прощения у слушателей. Дарья пишет... про депрессию. Не помню, что это. Осень проходит в бесконечной череде концертов, служб, очевидно, церковных, да, репетиций и так далее. Депрессуху разводить, и тут ключевое слово, некогда. И улыбочка такая. Это ключевое, это вот то, о чем вы говорили, Ирина, да? То есть вот человек живет здесь и сейчас, у человека задача здесь и сейчас, службы, репетиции, концерты. Вот самое осеннее дело, не до депрессии. Это потому, что у нее дел много, или потому, что у нее такой характер, или потому, что она так устроена физиологически?
Тут не только то, что у нее много дел, но то, что она их воспринимает, да, никак, ну, потому что от любого дела, в принципе, можно устать. Но то, что это социальные дела, когда она видит людей...
О, да, по тексту, да.
Да, она видит людей... У нее есть общение, у нее есть поддержка, у нее есть вот эти поглаживания, и не только в плане лайков. Вот, есть такое, как бы, есть такое понимание, такой момент, что чтобы для нормального существования человеку надо 8 раз в день обниматься. Вот, например. То есть у нее есть... возможность вот этого моральной поддержки, этого поглаживания. И даже если бы она была под впечатлением там одного концерта в месяц, если у нее рядом есть друзья, они у нее как бы есть, соответственно, ей будет проще. Она не будет загоняться, действительно разводить, как вот она говорит, депрессуху, вот, в том числе. А то, когда это ей интересно, если бы ей были эти концерты неинтересны, у нее бы могла бы быть депрессия. Но ей они интересны, и поэтому ее нет.
Мы сейчас вернемся к комментариям, коих много. Я просто вот не могу здесь не поставить этот вопрос. Комментируют сегодня в основном женщины. Случайно, не случайно, эта тема более женская? Или вот с точки зрения психологов, практиков, теоретиков, она касается в равной степени мужчин и женщин? Это хандра, депрессия и прочее.
К сожалению, женщины, две трети женщин, так или иначе, у них проявляется депрессия в той или иной форме. Вот. А у мужчин бывает это реже, гораздо реже.
Ксения, известный человек, я не буду называть имя именно поэтому, потому что известный человек, человек, у которого дел полно в этой жизни. Она пишет здесь коммент очень коротенький. «Не справляюсь». И все. То есть дел много, общения много. А может быть, красуется, конечно, таким образом она. Ну вот, 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 вот не справляюсь. А обязательно ли наличие знакомых, большой социальный круг общения являются гарантией того, что человек сможет всему этому противостоять? Или бывают случаи, когда по каким-то причинам это невозможно?
Знаете, может быть, круг вполне может быть и маленьким, да, там в рамках семьи.
То есть большим круг вполне не обязан быть для того, чтобы не обязан, это было эффективно.
Конечно, потому что есть люди, у которых там два лучших друга и мама, как бы, но при этом у них, ну, не у всех из них есть депрессия, потому что у них гармоничны эти отношения выстроены.
То есть это вопрос не количества, это действительно вопрос качества. Помните, да, как нам раньше говорили, важно не количество, важно качество. Это и про это тоже.
И про это тоже, конечно. Вот. А не справляюсь, вероятно, потому что действительно дел столько много, как бы, да, и не везде она видит смысл. Понимаете, ведь в каждом своем и жизненном этапе, на каждом жизненном этапе и на каждом этапе какого-либо дела нам надо понимать, для чего мы это делаем. Если,
цель.
Да, причем как цель в принципе жизни, да, мы должны для себя как бы как-то понимать, что мы, зачем мы, почему мы, вот, как мы, вот это вот все. Как человек в поиске, в постоянном поиске, но на каждом этапе он, может быть, находит что-то новое, а может быть, один раз нашел, и все. То есть вот, но главное, что это необходимость понимать, для чего ты делаешь, что ты делаешь, почему ты делаешь, и что из этого получится.
Вы знаете, два лекарства, которые не продают в аптеке, и каждый из них называется очень простым односложным словом, с одной глаз, ну, односложным, соответственно, с одной гласной. Слышали такие лекарства, нет? Я боюсь, что я ввел вас в ступор.
Лекарства... Нет, у меня есть варианты.
Давайте. Давайте, от депрессии. Лекарства от депрессии, один слог, в аптеке это не продают.
Хорошо, я тогда скажу, может быть, не с одной гласной, два, говорите, да, лекарства?
Два лекарства, каждое с одной гласной. Просто тут каждое. Две слушательницы нам назвали одинаковые лекарства. Вот в аптеке этого нет.
Так.
Этого точно нет. Но им это помогает. Вот эти два... Ой, я даже предмета не знаю.
Ну, одно я точно могу сказать. Вот.
Потому что
это лекарство от всего.
Какое?
Бог.
Бог?
С одной гласной.
Слушайте, правильно. Никто пока не сказал. Нет, сказал. Денис вот об этом сказал. Но с этой гласной есть еще одно лекарство. Ирина и Екатерина его назвали в письмах нам.
Еще, собственно, когда... Знаете, кот? Мы про котов?
Они про котов, про теплых котов.
Вот, но опять же, дома, я же говорю, дома может быть только мама, да, там, или как бы кто-то, лишь бы дома кто-то ждал, понимаете?
Это что, все равно, что мама, что кот, когда депрессия?
Как бы, не то чтобы все равно, но человек заменяет, да, как бы постоянно кого-то кем-то или чем-то. Кто-то, я говорю, кто-то сидит и ловит лайки в интернете и этим спасается, да. Вот, кто-то держит котов, кто-то налаживает отношения с родителями, с сестрой, с братом.
С, да? Мамой, с мамой проще, за котом убирать надо.
Мама сама за всеми уберет, да.
Там, правда, другие проблемы есть, да, которые с котом нет. Второе лекарство, не буду вас мучить. Два лекарства, которые здесь назвали, кот и плед.
Mm.
это вот теплый плед, действительно вот просто физиологическое, да, вот изменение физиологической ситуации вот этой меняет наше внутреннее состояние? Или это самовнушение?
Ну, плед не для всех, потому что хандрить можно и укутавшись в плед, с чашкой молока, хандрит.
Да?
То есть, и говорить, ой, вот ладно, сейчас еще не нормально, вот, а вообще так все плохо. То есть это зависит все-таки от мировоззрения, но для некоторых это подходит. Ну, хотя это не является единственным таким, как бы, это не является панацеей.
Екатерина пишет: музыку в наушнике, пледик, кот, хороший фильм или книгу, вкусняшек, и все становится на свои места. Это же надо бы, Екатерина, надо же, чтобы кто-то вам эти вкусняшки сделал или принес, Екатерина. Так что опять человеческое общение. Хотя нет, что, пошла в магазин, купила себе вкусняшек и ешь одна.
Ну, вкусняшки можно сделать и самой, но с вкусняшками надо быть осторожно.
Так это надо делать, ага. Чтобы не заедать вот эту проблему?
Да, да. Потому что если заедать проблему, сначала оно будет действовать, и далее при каждом стрессе...
Шоколадка!
Да, при каждом стрессе мы подседаем и будем заедать, и сами будем уже как пончики. Поэтому надо быть как бы в этом плане аккуратно, чтобы не подсесть на вот это вот... Потому что... Есть, да, вот это вот маленькие кусочки счастья, вот эти гормоны счастья, есть, например, в шоколаде, да, и вообще сладкое, оно как бы в этом плане стимулирует. И поэтому надо быть аккуратнее, потому что в какой-то степени можно сравнить с наркотиками.
А можно задам вам гадкий вопрос, Ирина? Вообще, даже если скажете нет, все равно задам.
Поэтому задавайте.
В свое время отец, это совершенно реально, отец мне говорил вещь, которую я сейчас вспомнил. Я поставил, провел некую параллель между вкусняшками и людьми. Вы говорили о таком социальном поглаживании, это дает полезные эмоции. Мы преодолеваем депрессию. Мы говорили о каком-то вот общении с людьми, соответственно, тоже положительно. Эмоции это дает, и депрессия уходит, или смягчается, по крайней мере. Химические, физические, физиологические положительные эмоции от этой самой вкусняшки. Мой отец мне в свое время говорил, так, настоящий мужчина, свои проблемы должен решать сам. И вот никому до твоих проблем не должно, в принципе, быть дело. Интересно, что я долго жил именно этим принципом. Стал верующим. Я его изменил. Настоящий мужчина тот, который решает свои проблемы с Богом и сам, других не пускает. И вот я сейчас сижу и... Во-первых, конечно, я давно понял, что этот принцип неправильный. Не работает так, мы социальные существа, да, вот Бог нас такими сделал. Но с другой стороны, а не получится, что собирая лайки, собирая друзей, мы на самом деле делаем себе ровно те же костыли, которые делает любитель шоколада. Вот он свои проблемы решает за счет других. А останься он один, и он против этих проблем бессилен. И он использует людей для себя. Слушайте, зайдите ко мне в гости, мне плохо. А завтра, а мне опять плохо. И вы опять зайдите ко мне в гости. И мир начинает крутиться вокруг него. Нет ли такой опасности? И где все-таки человек должен, естественно, с Богом, но решать сам, независимо от лайков, от людей и даже от котов?
Когда человек собирает лайки, да, это можно сравнить с шоколадками, вот, и со всеми остальными, от чего можно получить зависимость, потому что от интернета, это действительно это признанная зависимость, такое есть, и сейчас очень распространено. Вот. Но что касается вот такого плана, как вы говорите, вот придите ко мне в гости, мне плохо. Если это взаимно, то есть он тоже ему это действует.
То есть он готов
действует,
прийти в гости, когда кому-то плохо.
Да, то это один расклад. Это нормально. Если это только вот придите ко мне плохо.
А я не приду.
А я-то не приду, да. Это самое, я вообще буду только дома сидеть. И говорить, что мне плохо, и даже там, может быть, с вами немножко отвлекусь, а может быть, даже не буду отвлекаться.
А может быть, я буду ныть. Расклад. Вы ко мне придете, и я буду ныть.
Вот это... Понимаете, а то, что вот случай, который вы рассказали, как раз это та причина, это та родительская установка для многих, собственно, по которой, следуя которой, к сожалению, мужчины реже обращаются к психологам, чем женщины. Потому что они вот этого как бы считает, что ну я же сильный, ну я же справлюсь.
Так
ну,
вы
я
психологи, же конечно, вы хотите, чтобы к вам обращались. У вас же бизнеса нет, было бы больше, если бы мужчины обращались. Или не только в этом дело?
Да это вообще не в этом дело. Нам вполне хорошо и с одними только женщинами работать в этом плане. То есть как бы в этом... Но мужчинам это необходимо, вот, потому что то, что они все переживают изнутри и боятся кому-то признаться. А на самом деле ведь сильный человек какой, который может признаться в том, что ему там где-то бывает плохо? Что он может признаться, что он не терминатор, а человек. Это сильный человек. Сильный человек – это не тот, который все держит в себе и говорит, нет, я вам не расскажу никому, и сам будет вот выцветать, вот это вот, его будет нагнетать, ему будет плохо. А тот, который может прийти, если нужна помощь специалиста или друга, прийти и сказать, слушай, мне нужна помощь. Сильный человек – который тот, который умеет попросить о помощи. И, кстати говоря, в Библии ведь и написано «просите, и дано будет вам».
Мы не будем делать нашу вторую перебивку, потому что много сообщений. Я все-таки хочу просто сообщения лучше почитать. Алла пишет, очень просто пишет Алла, «ляг, поспи». Иногда это просто усталость. Согласитесь, поспорите?
Если это усталость... Если ты выспался, и тебе хорошо...
Выспался — это вот один раз. Вот ты выспался 10 часов, и тебе хорошо.
Вот. Если один раз ты выспался, и тебе хорошо, это да, это, конечно, да. Но депрессия, если это депрессия, то это проблемы со сном. Либо это пересып, либо это недосып.
То есть ты спишь, ты не можешь вылезти из этого самого сна, и тебе кажется, что если немножко, то ты выспишься, еще немножко поспать, ты выспишься, и ты не высыпаешься?
Есть люди, которые спят больше, чем всегда. Соответственно, у них бывает такое, вот во время депрессии, они, соответственно, спят, ну, непривычно больше. И они, может быть, они и высыпаются после этого, но они потом опять будут столько спать, у них ритм меняется. И есть люди, которые не высыпаются в принципе. То есть они спят меньшее количество часов, чем должны спать, чем они всегда спят. Это второй перегиб. И тут надо тоже быть осторожным, как бы, потому что проблемы со сном – это как часть депрессии. То есть если один раз он выспался, там, или, может быть, там несколько дней, вот он как бы ему надо было выспаться, и вот он выспался, и все дальше нормально. Это не депрессия, это просто, да, это усталость. Но если это сопровождается вот именно таким взглядом пессимистичным на вещи, если снижена самооценка, если это длительно, если идут... Вообще депрессия сама по себе чем опасна, потому что из-за такого состояния уныние, что ли, оно может привести к мыслям о смерти или суицидальным мыслям. Это опасно. Да. То есть, опять же, бывает, что люди неправильно лечат свою депрессию, начинают ее запивать или заедать, или закалывать, что-нибудь с ней делать. А это, опять же, уход от проблемы. Когда уходишь от проблемы, даже если ты ее пытаешься проспать, оно не получится. Надо с проблемой работать. Надо быть здесь и сейчас. И если у тебя есть эта проблема, решай ее.
Тут я понимаю, что есть еще одна опасность. Вы ее не озвучили, но очень близко к ней подошли. Ведь вполне можно найти список гормонов, которых не хватает во время депрессии, найти эти гормоны, пойти в аптеку, купить эти лекарства, начать их принимать. Благо и на лекарствах есть описание, и в интернете есть объяснение, как это делать. В чем опасность такого подхода?
А опасность есть во всем, что мы пытаемся делать от балды.
Да не от балды, а проведя исследование в интернете, Ирина.
Тем
интернет
более,
вам не балда.
Это еще какая балда, особенно когда ты не в теме, и вдруг тебя это коснулось, и ты начинаешь что-то...
Хвататься за одно, за другое?
Да.
Я богослов, как богослов это знаю, я вижу, как люди, библейские комментарии в интернете, знаете, он взял кусочек из одного, кусочек из другого, это разные школы, это разные подходы, но он не в курсе, и он прилепил двигателя Запорожца, не знаю, колесам от Мерседеса.
Да.
Вот так у нас делают. Тоже бывает?
Конечно, потому что если мы сами пытаемся себя вылечить, то... и мы не знаем при этом как, но мы пытаемся что-то найти, это у нас ничего хорошего может не получиться. Надо идти к врачу, пусть он выявит. А если это вот именно вот в этом плане, если тебе не хватает каких-то витаминов, каких-то веществ, что-то тебе не хватает, пойди, узнай у врача, пусть там проведет, ну, назначит все, что надо, чтобы это выяснить, продиагностирует, и будет понятно, что тебе не хватает.
Вероника пишет, замечательный вопрос, между прочим, как насчет осени жизни и депрессии в связи с этим? Это отдельная большая тема, я думаю, что обязательно к этой теме еще обратимся, но ведь это принципиально, Ирина, это отличается от того, о чем мы говорили, потому что вот причина, она ведь в данном случае неустранима, это просто осень жизни, вот она есть и все тут. Что делать?
А осень жизни – это в том случае, когда нет смысла жизни, когда ты не понимаешь, для чего ты живешь, а что, на чем, собственно, основывается твоя миссия. И вот тут важно, ну, собственно, то, что я и говорила сначала, что необходимо вот это вот найти свои ответы, для чего, почему, кто ты, в чем твоя миссия. А это важно, очень важно. И как раз тогда не будет, когда есть понимание, нет депрессии. Когда есть понимание, для чего ты живешь, каждое твое действие наполнено смыслом. Когда каждое действие наполнено смыслом, оно тебя радует. И нету депрессии.
А мне вспоминаются слова как раз и с этим апостола Павла. В тот период, который можно было бы назвать осенью жизни, да еще и не простой осенью, он ведь в заключении был, в римском заключении, он говорит о том, что течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец. Он смотрит на свершившееся, он смотрит вперед, и он не депрессует, а итог подводит, и все равно ему есть на что смотреть. Вот эта вот миссия, которая дана Богом, это принципиально другая вещь по сравнению с такими ворчаниями старости.
Да. И, знаете, есть такая как бы присказка, что конец это в любом случае будет хороший. Если все плохо, значит, это еще не конец.
Денис пишет. Ну, не могу я не прочитать письмо от мужчины, ибо сегодня их, так мягко скажем, мало. Писем, в смысле. Согласен, пасмурно. Согласен, пасмурно — это скучно. Даже говорят, пасмурное настроение. А что вы там говорили насчет витаминов? Что вы посоветуете? Значит, смотрите, я не хочу, чтобы сейчас у нас получилась реклама. Поэтому я поставлю вопрос иначе. Вот как оценить заявление, когда говорят, вот возьмите вот эту витаминную добавочку, вы попейте, все у вас либо будет здорово, либо будет лучше. Я предполагаю, что вы сейчас скажете, обратитесь к врачу. Так что же, за каждыми витаминчиками к врачу обращаться, что ли? Или есть какие-то общие вещи, которые можно для себя усвоить?
Есть витамины безопасные, да, типа витамина С, да, там и так далее, которые ты понимаешь, что в принципе хуже не будет, если ты будешь пить их. Но есть все-таки в основном, чтобы понять, во-первых, что тебе надо, каких витаминов тебе не хватает, все-таки надо не в интернете копаться, а все-таки сходить к врачу.
А что врач? Вот реально, он с тобой посидел, посмотрел на тебя за, там, не знаю, 10-15 минут. Он что-то может сказать?
Если он не скажет, значит, он все-таки отправит на диагностику.
Ага. То есть есть диагностические методы, которые, ну, вещи, которые должны быть проделаны, обследования, которые должны быть проделаны. Когда вы, как психолог, знаете, что есть смысл вашего клиента, пациента, как отправить к врачу? Вот по каким... Вот депрессия, да, или там хандра, пока так. У нас буквально полторы минуты. Угу. Где этот порог, когда вы скажете, я, Ирина, отправляю тебя к врачу?
А когда это клинический случай? То есть это... Когда это случай не просто даже тяжелый какой-то, затяжной, но когда он не обусловлен какими-то социальными моментами, когда он не извне, а изнутри, когда это манифест, да, то есть вот это вот, тут я могу продиагностировать сама, что это депрессия там или не депрессия, потому что существуют психологические методы диагностики депрессии. Но что касается витаминов, психолог не может понять, какого витамина не хватает. Он может предположить, но назначать лекарства психолог не имеет права.
И Бог, который направляет, да, и управляет всем, который больше любого психолога или психиатра. Ирина, спасибо вам большое за этот совершенно недепрессивный разговор об осенних Андрее и депрессии. Ирина Григорьева с нами сегодня была. Спасибо большое. Ирина Латышинская за пультом. Всего доброго.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.